Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. С нами сегодня в студии Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель, психолог высшей категории. И мы продолжаем наш разговор о такой непростой теме, как насилие в семье, связанное с отношениями детей и родителей. И пока, конечно, мы говорим об очень таких мягких формах.
Очень мягких, а впереди формы достаточно.
Ну вот, наверное, сейчас к этому и нужно обратиться.
Да, впереди.
А можно еще одну мягкую форму?
Будем постепенно переходить.
Будем наращивать, жесткость наращивать.
Дальше.
Я просто, когда писала книжку вот про подростков и депрессию, «Я верю, что тебе больно», я общалась с американским психологом, то есть это русская женщина, которая давно очень живет в Америке и как бы там лечит подростков. Вот. И когда идет речь о выборе профессии, и очень часто ребенок еще не понимает, да, что ему. Причем она сказала, что когда вот определить, есть ли у ребенка депрессия или нет, потому что это не всегда быстро можно как бы определить. Можно, поговорив с ребенком о будущем. Она говорит, ну не так. Вот кем ты хочешь стать? Приличным человеком, адвокатом, как твой отец? Или дворником? Вот это было, конечно, смешно. Но на самом деле родители, и я по себе это знаю, очень часто, как бы соответствуя своим амбициям, пытаюсь, вернее, чтобы ребенок соответствовал их амбициям, пытаются все-таки продавить, да, какие-то свои силовыми методами, свои идеи о том, кем ребенок должен стать.
Вот. Вопрос я услышала, да, вопрос актуальный. Актуальный в чем? Действительно, ко мне очень часто приходят на консультации именно с этим вопросом. Я всегда говорю, это какое-то у вас ложное представление обо мне. Я не занимаюсь профориентацией. Но вот почему-то у родителей такое мнение, что вот сейчас Татьяна Владимировна посмотрит и скажет. Это, конечно, не есть истина и вообще. Но, тем не менее, да, действительно, можно по каким-то косвенным позициям предположить. Это всегда условно-вариативный прогноз. Но когда должны прийти ко мне на консультацию, я всегда задаю эту ниточку мотива. Ребенка нельзя привести, это неправильно. Все, что идет через насилие, это никакого плана не будет. Мне важно, чтобы он сам захотел прийти ко мне. И я часто это использую. Вы скажите ему, что я посмотрю, какие у него задатки, какие у него способности, чем ему заниматься. И это работает. Это работает, потому что и мальчишки, и девчонки все хотят услышать, какие они талантливые. Я не говорю слово о таланте, я никогда слова не говорю. Я говорю действительно о задатках, которые при труде станут способностями, а способности перерастут, от этого я уже не говорю дальше, во что они перерастут. Но, тем не менее, вопрос очень важный – насилие. Все дело в том, что есть ряд специальностей и профессий, которые действительно как бы, ну, Богом проставлены, что они идут из поколения в поколение. Это врач. Это действительно, это профессия, которая, как правило, сохраняется в семье. Если не все, то обязательно в семье кто-то будет продолжать эту профессию. Это действительно так. Ученые нет, совсем нет. Способности будут, задатки будут, там, скажем, математические, ну, я по-другому называю рациональное мышление, творческое мышление, креативных видов мышления очень много, не буду здесь сейчас эту лекцию читать и так далее. Да, есть действительно задаточки, есть задаточки, но это не значит, что его надо толкать в науку и так далее. Однажды юноша, которого изо всех сил толкали в науку, и он и школа физтех, и школа МИФИ, и везде, и блестяще везде поступление, без экзаменов, везде без экзаменов, везде. Но однажды он сказал, я не хочу в науку. Я не хочу быть таким же нищим, как папа. Это, тем не менее, мотивация. Понимаете, это мотивация для ребят. Она действенная, она значимая. Что он хотел? Строительный институт. Но там же мат-перемат. Но благородные родители, как они могут вообще строительный институт допустить? А ведь это, собственно говоря, служение людям. Ведь это, если бы правильно это увидели, может быть, это было бы лучше. Может быть, это было бы лучше и значимее не с позиции материальной, а с позиции реализации себя. Ведь он сказал, что он хочет. Ну, зачем? Что ты? Что ты? Что ты? У тебя физика и математика. Да, русский язык безупречный. Да, сочинение пишет мама. А все остальное у тебя отсутствие всякого присутствия. Только туда. Вот это насилие. Поэтому, когда ребятам 15-16 спрашивайте, пусть он пока не осмысливает, осознать это первично, знание, а осмысление, мышление это вторично. Всегда запомним это. Он уже имеет набор. Сегодня такая возможность техники и так далее. Можно везде полазить, посмотреть рейтинги и так далее и тому подобное. Сколько стоит, сколько будут платить мальчики детского дома? Очень часто задают вопрос, а сколько будут платить? Да, был такой мальчик прекрасный, математика просто прекрасна. Просто прекрасна. И когда я говорю, ты знаешь, вот так и так, тебе надо, давай подумаем, ты же в Бауманку. Ну, в результате, мальчик, а сколько там будут платить? Я говорю, знаешь, наука всегда нищая. Я не знаю, сколько будут платить, но тем не менее, мы уходим от темы, я понимаю, сейчас вернусь. Так вот, детей спрашивать обязательно надо. Не с позиции акцентуации депрессивной психопатии, ни в коей мере, а с позиции...
Какие слова-то.
Да, ну, потому что есть такая классификация, она присутствует, мы не будем...
Не чтобы распознать, да?
Да, чтобы... Но это ни в коем случае не является надежным. Если он не знает, кем он хочет быть, это не является знаком ноты Бена, обрати внимание, что он ребенок, вот у него есть аномалии в психике. Ни в коем случае, ни в коем случае. Это опять столько факторов, обуславливающих это. Это условия, в которых растет ребенок. Это уровень его знаний, это уровень семьи, которая работает, это уровень родителей, которые рассказывают о своей работе и так далее. Здесь так много факторов объективных, субъективных, которые, собственно, позволяют ребенку выбирать или отказываться. Так вот, когда мы говорим о том, что знает ли он, кем он хочет быть, нет, в этом возрасте очень трудно определиться. Очень трудно определиться. Мальчик, один мальчик писал на мою проективную методику, проводила перед Рождеством, и он написал о том, что я люблю очень животных, я хочу лечить животных или людей. Будет ли это? Но вот сейчас, в этом возрасте, эта зацепка очень благородная. Это, я говорю, давайте литературу Джеральда Даррелла, Сэттона Томпсона, Конда Лоренса, все то, что о зверях, давайте, подсовывайте и так далее. Может быть, мы это вот сейчас, маленькую любовь, разовьем действительно в желание заниматься. Да. Поэтому от нас зависит не позиция депрессии, а позиция действительно акцентуировать и тут, и там, и тут, что он выберет. Что он выберет? Дать свободу выбора. Нет у детей еще конкретности, я буду тем. Это крайне редко бывает. Это бывает крайне редко. Поэтому это определенная возрастная незрелость, наша социальная незрелость наших детей. Потому что для многих складывается профессия из того, сколько будут платить. Бухгалтера, юристы, помните поток? Сейчас айтишники, поток и так далее. Может, потому что врачи больше не нужны, учителя не нужны, вообще больше никто не нужен. Это неправильно. Поэтому не позиция зарплаты, а позиция служения. Помните, я сказала слово в конце? Обязан. Вот это обязан служить. А кто будет служить? Если не ты, то кто? Есть профессии, которые всегда были нищими. Это врач, это нищая профессия, это учитель, это ученый, это нищая профессия. Но, тем не менее, космос работает, ракеты летают, самолеты летают, пароходы плывут. Тем не менее, кто-то же их создал. Люди выздоравливают. Мы говорим, что рак – это страшно. Но это... Значит, кто-то находит это. Кто-то гангрены лечит. И кто-то для суставов отрезанных находит другие суставы, которые функциональны, которые не делают человека в полной мере инвалидом. Поэтому, понимаете, значит, есть те люди, которые думают, работают не всегда за деньги. Сумеем это преподнести, а это надо преподносить. Я в этом глубоко убеждена. Поэтому тогда и идет выбор, действительно, кем ты будешь. А сначала, конечно, ориентироваться на действительно задатки ребенка. Они, как правило, к 15 годам однозначно уже имеют четкую проявленность. Четкую проявленность. Кто будет гуманитарием, кто будет технарем, ну, будет, я не говорю, у кого какие задатки. Они 15. И вот здесь насилие родителей. Я не состоялась. Вот я не написала диссертацию. Ты должен ее написать. Или, вот вы знаете, у моих соседей дети все поступили. Один в МГУ на филфак, другой там еще-то, третий в МГИМО. А ты? Ну, нельзя эти вещи вообще. Это не является позицией выбора. Это позиция ты серый, ты недостойный. Это позиция ревности и зависти. Это позиция нелюбви. А самое главное, это позиция самая страшная. В чем? Обиды на родителей. за то, что не оценили, не поняли, не нашли, не сказали: у тебя вот это очень хорошо, ты подымешься, я верю. Опять к родительскому приходим, тональности и словам, которые они скажут. Нет, не то, что у меня не состоялось, нет, а у тебя. Ты обязательно, у тебя получится, у тебя вот здесь такие способности. Вот это у меня такого не хватало, у меня такой возможности не было. И я очень верю, ты сделаешь то, в чем ты будешь сам, самым сильным. Даем фору, конечно, даем фору убежденности, возможностях ребенка, а не сравниваем его ни с кем. Это разные вещи. Фора личностная или сравнение с Ивановым Петровым. Вот это вот простая мудрость.
Можно я тоже спрошу по поводу личной пользы? Один вопрос, и потом перейдем к другим темам. А вот у меня ребенок занимается, ну, как многие мальчики любят, вот кружок инжиниринга.
Да, да, да.
То, что раньше называлось «очумелые ручки». Это такое, ну, как-то это вот, раньше это так называлось, там, моделирование, там, «юный техник».
Вот был кружок «юный техник». «Юный техник», совершенно верно.
А сейчас называется хорошим словом «инжиниринг».
Ну, тоже хорошее слово.
Но, кстати, вообще само слово и профессия инженера, как-то ее возвышать тоже полезно. И я искренне, когда мой ребенок мне 9 лет рассказывает, что мы там подключили плату такую, там, то-то, я говорю: я слов таких не знаю, какие, да, ты знаешь. Вот. И с одной стороны, мне кажется, что я его подбадриваю. То есть ты вообще там, ты знаешь, ты умеешь то, чего я не умею. Не знаю, с другой стороны, может быть, как-то не нужно так папин авторитет
ронять. Это не папин авторитет, от этого не падает. Папин авторитет от этого только растет. Что папа может просто сказать: вот этого я не знаю. А вот здесь вот, сын, если ты меня спросишь, я тебе расскажу. Будет 1000 раз моментов, при которых авторитет отца всегда будет утвержден. Это прежде всего его отношением к ребенку. А то, что я не знаю, однажды мы все прожили в момент, что вдруг мы понимаем, что мы этого не знаем, что наши дети давно перешагнули нас и так далее. Но от этого авторитет-то наш не упал. От этого. А более того, в ряде моментов есть такое понятие социальной симуляции. Это хороший момент, кстати сказать, для женщин особенно. Да что ты, я совершенно не разбираюсь в электричестве. Куда, в какую розетку? Что ты? Ты хочешь, чтобы здесь все сгорело? Мам, давай я сделаю сам. Ой, как хорошо. Сделай сам.
То есть, это моя тоже позиция.
Хорошая ничего позиция, не ничего не страшно.
Я так говорю, что если я сам приготовлю борщ, слушай, я сейчас куда здесь что класть, я не понимаю.
Все
сейчас
правильно.
Все пересолю, переперчу.
Все правильно. От этого растет авторитет мамы, забота о маме в силу нашей социальной симуляции. Авторитет мамы. Действительно, только мамочка может так приготовить, а папа честно говорит, что это я не
я
могу, это не
мое,
да, я могу съесть с удовольствием и похвалить, вообще сказать все добрые
это
слова.
Это сколько угодно.
Сколько угодно. Вот, вот поэтому быть простыми и искренними, вот это самая главная задача. Простота и искренность. С детьми надо быть искренними. С детьми надо. Я не говорю, что надо рассказывать детям то, о чем рассказывать нельзя, об отношениях супругов и так далее, это табу. Это не принадлежит ни обсуждению с детьми и так далее. Это та ситуация, о которой я хотела сказать, по степени нарастания накала проблемы. Это когда мы в наших конфликтах, в наших ситуациях, которые возникают в каждой семье, невозможно прожить жизнь, не вступить ни в болото, ни в песок не попасть, не увязнуть. Все в жизни бывает. Это не потому, что мы все принимаем, а потому что... Но то, что бывает между мужем и женой, я всегда говорю, принадлежит только кому? Мужу и жене. И никогда детям. И никогда детям это не принадлежит. А почему так? И приведу тоже такую очень грустную историю, консультативную историю, как обычно. Супруг... Ну, влюбился и так далее. Там женщина, у нее ребенок. Он хороший отец, он переживает за своих детей, двое мальчишек. Все, все проживает, переживает и так далее. Но однажды он решил повести своих мальчишек на знакомство с этой новой супругой. Не супругой, а женщиной.
Любовью.
Да, любовью, назовем так, с ее дочерью. И мать, как тигрица, бросилась. Она его ударила. Она правильно поступила. Потому что сейчас она спасала своих детей. А почему она спасала? Она спасала их от будущего лицемерия, от будущего осуждения, от невозможности принятия ситуации. Ведь как дети бы среагировали на эту ситуацию, мы не знаем. Но пошла бы разборка, кто прав, кто виноват. Это первое. Вторая ситуация, которая наиболее часто встречается по консультациям, я это знаю, это ситуация, когда ребенок, когда ему надо, он говорит отцу о маме, то, что удобно слышать отцу, а папе то, что удобно слышать и так далее. То есть маме о папе. Что происходит? Но происходит грех хама. Грех хама. Ты дерзаешь осуждать одного или другого. То есть ты держаешь встать в роль судьи или в роль адвоката? Нет. Муж и жена. Здесь есть понятие сын, дочь? Нет. Сын, отец и сын, мама и сын. Вот там, да, вот понятие. Тебя касается отцовское понятие и материнское понятие. А вот мужа и жены понятия тебя не касаются. Не допустить. А часто как раз мы пытаемся перетянуть на свою сторону и начинаем объяснять, почему такое-сякое.
Обсуждать друг друга.
Да? Или объяснять причину конфликта. Не надо этого делать. Этого делать нельзя. Надо сказать только о том, это наши отношения. Когда ты вырастешь, ты видел мою боль, мое страдание. Вот никогда не допусти в своей жизни такой ситуации, потому что она рождает боль и страдания. Вот что мы должны сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель, психолог высшей категории, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот мы медленно подходим в последней части нашей программы, может быть, к разговору о самом болезненном. Мы тему заявили как разговор о насилии в семье и сузили ее да, все-таки до отношений родителей и детей, то есть насилие, которое, как правило, направлено от родителей к детям. И понятно, что когда мы слово «насилие» произносим, ассоциативно первое, что мы думаем, это физическое насилие, да. Это какие-то побои и так далее. И я бы даже пытаюсь как-то для себя понять, как вопрос сформулировать для вас, потому что об этой теме можно говорить много с разных сторон, но, наверное, спрошу так. Если насилие в семье случилось, то значит, уже многие процессы были запущены. Причем слово «запущено» в двух смыслах. Они уже запустились и их запустили, за ними не следили. Вот где та точка, в которой еще можно отследить, чтобы потом насилие не произошло? На что родителям, взрослым обращать внимание? Чтобы вот, вот тут сигнал, и здесь надо внимательно быть, потому что если сейчас на это внимание не обратить, потом может быть только хуже.
Вопрос сложный. Вопрос сложный, потому что он неоднозначный. Я всегда говорю, что мерилом верности и неверности является наша совесть. Ведь каждый из нас, накричав, даже не ударив там ребенка, а просто накричав, наорав, давайте вот это прям по тональности, да, навизжав и так далее, когда отходит, то понимает, переборщил, плохо сделал, плохо. Один бежит подлизываться, другой еще что-то и так далее. Мы пытаемся не отхвоста, виляя улыбкой, начинаем думать, как исправить эту ситуацию. Хорошо, если в этой ситуации мы действительно знаем, что можно подойти и сказать: «Господи, прости меня». Простые слова, вот от всего сердца. Никто не гарантирован, что он когда-то не накричит, когда-то он не навизжит, когда-то... Нет такой гарантии.
Можно спросить, да. Отойти и сказать: «Господи, прости меня», или подойти и сказать там: «Сын, прости меня».
Сначала подойти к Господу. Что начало? Начало Бог. И в Его власти изменить в одну секунду все. В одну секунду все, понимаете? Потому что, когда мы подходим, уже просто сказав эти простые слова, только искренне понимая и веря, что сейчас в его только власти изменить вот ту тональность, которая у нас зазвучала, в его власти. Ведь как посмотрим? Можно посмотреть, и маме броситься, как тигра, на отца, или, наоборот, там отцу, что бывает гораздо реже, на маму, и так далее, в неправости, и выяснять отношения уже между собой, забыв ребенка, забыв все, это совершенно тупиковый путь, потому что чаще происходит то, что, ну и делай сама, ну и поступай, как знаешь. Все. Хуже ситуации придумать нельзя. Нет. Потому что и отец, и мама отвечают вдвоем за воспитание своего ребенка. А тут я отошел, потому что, да, я обличаем совестью, что все не так сделал, да еще жена накричала и так далее. Все делайте сами, вы знаете, как вам будет. Это тупиковая ситуация. Ни в коем случае. Поэтому приласкать ребенка матери, если она увидела, матери, второму, пожалеть его, поцеловать. Вот скажут, если он, да вы что рекомендуете? Вот там, может быть, и праведный был гнев. Скорее всего, и праведный. Но ведь, помните, сказал, в гневе истины не рождаются. Помните, сказал первое слово, слеп, глухо, немой. Совершенно верно. Поэтому успокойте. Успокоили, слезы вытерли, все вытерли. А вот тут, когда успокоился, вот тут уже говорить. Отец так кричал, у него же могло что-то там случиться. Я боялась, что сейчас он упадет. А почему это случилось? Вот это время для разборки ситуации, потому что очень важно ситуацию разобрать. Почему это случилось? Что ты сделал не так? Пойдем скажем: пап, прости нас. Вы скажете, идеальный случай? Нет, не идеальный. Нет, не идеальный. Он мною часто практикуемый, в смысле, в ситуациях, и вообще в ситуации такой. Поэтому разберитесь отдельно, тот, кто не участвовал в конфликте, дайте тому, кто участвовал в этой ситуации, действительно самому прийти в себя, почувствовать, что он натворил. Это очень важно. Вот осмысление себя уже, какие слова нашел и так далее. Действительно встать к тому, кто душу приведет в мир. Да, от всего сердца сказать: «Господи, прости меня». Это очень важно.
Татьяночка, вы знаете, вот то, что вы говорите, очень часто мы же живем в цивилизованном обществе, да, мы же не...
Ну да, мы к Богу не обращаемся.
Мы такие, в принципе, люди культурные. И очень часто бывает, что отец, как бы он знает, что он не должен кричать на ребенка, вот как вы говорите, наорать, навизжать и там по нарастающей. И он очень долго терпит.
Да.
И вот это терпение, оно может вылиться в какой-то уже вообще неконтролируемой форме, потому что
может.
Оно просто накопилось, и плотина должна прорваться. Вот
может. Помните, мы с вами говорили эти слова. Напряжение.
Почему-то я про отцов говорю.
Напряжение.
Да, почему это про отцов?
Вот почему-то...
А потому что мама более гибкая, мама более эмоционально гибкая.
Просто по опыту личному.
Да, это нет, это потом это женское начало. Мама более гибкая, более эмоционально и стрессовоустойчивая, как бы там ни было. Отцы действительно, которые работают, которые имеют огромный прессинг социогенный такой, поэтому они более находятся, им надо скорее... Им надо успокоиться, прежде чем они будут воспитывать детей, покормить, напоить, дать возможность отдохнуть, а потом рассказывать о ситуации. Итак, вернем все-таки к закону, который никто отменить не может. Это сопротивление равно напряжению. Какое напряжение будет, такое будет сопротивление. Если эта ситуация не первична, и она идет по нарастающей, что и бывает, что приводит к взрыву, просто так взрыв не приходит. Хотя и такие вещи бывают, просто пришел, сорвал зло. И такое бывает, к сожалению. Но это уже просто, вот это называется действительно насилие, истязание. Это как бы детское, это нечестно. Вот это нечестно. Действительно, с позиции ребенка это нечестно. Ты пришел и сорвал зло на мне. Это страшно. Это страшно. Вот здесь просить обнимать, попросить прощения наотмашь. Вот здесь, да, здесь просить ребенка простить меня. Да, ты сын прав, я действительно очень устал и так далее. А в этой ситуации, ведь начала ситуация проявляться, она уже не сегодня. Сегодня она была та, которая привела к взрыву. Значит, по первому напряжению. Но опять, с глазу на глаз. Не говорим педсоветом семейным. Ни в коей мере. Вот это когда третий человек присутствует, это не будет искренности, не будет простоты, потому что у меня свое видение, у вас свое видение, а у ребенка третье видение. И мы все находимся вне согласованной. У нас нет знаменателя. Далее. Подойдите к нему. Помните, сказал, и доверительно скажите: сын, дочь, ты знаешь, я понимаю тебя, но опять мотив того, что за этим последует, что для тебя значимо. Памятуйте, все простые слова я уже сказала. Что для тебя значимо? А вот эта позиция, она приведет к твоему краху. Я тебя очень люблю. Все, я тебя очень люблю. Закрыли дверь. На этом все сентенции должны закончиться. Никогда не стремитесь говорить много и долго. Это неправильно. Остается эффект края в законе психологии. Начало и конец. Вот наша задача начать и закончить. Опять помните, не для этого, а для этого. Все, я тебя люблю. Оставили слова в душе эти. Эти слова. С них можем и начать. Ты мне очень дорог. Опять как скажем? Прикровенно. С любовью. Вы знаете, услышат. Ситуация, тем не менее, продолжает развиваться. Она идет негативная. Значит, вторая ситуация. Сын или дочь. Ты знаешь, я думала, ты зрелый. Я очень хочу, чтобы ты сейчас... не попал в беду. И опять закрыли дверь. Не надо опять много говорить. Дали звонок тревоги. Дали звонок тревоги. Ситуация дальше растет. За этой ситуацией должен расти. Остановись, сын. Однажды ко мне пришел юноша, который с гордостью мне сказал: я решала. Я говорю, во-первых, мне слово это очень не нравится. Оно какое-то из мест не столь отдаленных. Ты знаешь, у него день рождения, я пишу ему: я не хочу, чтобы ты был решалой. Я хочу, чтобы был человеком. И чтобы ты знал, кого и куда приведет твое решение. Чтобы ты понял, что ты отвечаешь за других. С кем ты решаешь проблемы. Что ты за них отвечаешь. Вот я тебе желаю этого. Поэтому третья позиция – это когда мы уже, да, показываем праведный гнев. Он должен быть? Должен быть. Праведный гнев имеет право быть, но праведный. Когда эта ситуация может выйти не просто, когда она опасна для души человека. Поэтому здесь, пожалуйста, но хлопните дверью один раз. Хлопните так, чтобы ребенок понял, что с ним закончено общение. Вот это самое страшное, вдруг наше родительское молчание, вдруг наш отказ от общения. Это самое страшное.
Ну, поэтому этим можно пользоваться один раз, как говорит
Татьяна
Владимировна.
Это только по нарастающей. Один раз. Это вещи редкие. Это как уличать во лжи. Вы начинаете уличать, уличать, вам кажется, вы делаете праведное. Вы уличаете, но вы делаете страшную глупость. Вы учите как можно лукавее выходить из положения. А вот так поверили? А если вот так? А если вот так? А если вот так? И тысячи вариантов. И это все уроки, которые мы не прямо, но косвенно предлагаем нашему ребенку. Нет. Остановить. Поняли, что лжет? Не верите, так сказать. Я слышу тебя. Но разговор окончен. Все. Оставили опять не с этим, а с этим оставили. Почему закончат? Не поверил. Вот, а я так. Все, мы остановили ложь и показали свое отношение. Пройдет время. У кого-то сразу, у кого-то не сразу. Все зависит от самого ребенка. Придет и скажет: да, пап, я солгал, или мам, я соврал, и так далее. Вот эти ситуации тоже для себя надо понимать, когда мы заканчиваем разговор, не упражняя во лжи. И еще хочу о самом страшном, пожалуй, наиболее часто встречающемся, опять по консультациям говорю, в наших семьях. Наши дети выросли. Вот им 18, 19, 20, вот они хотят жениться, вот они хотят выйти замуж. Кто будет женой? Кто будет мужем? Ну, конечно, вопрос для родителей. Ну, конечно, значимый. Ну, конечно, значимый. И так хочется и посмотреть на нее, и о ней услышать. Просите, но не навязчиво. А какая она, расскажи? Она добрая. И задавайте эти вопросы. Она внимательная. Она заметила, какой у тебя там... А она спросила тебя, ты не голоден? Вытаскивайте то, что значимо для души человека. Какой человек? Внимательный, заботливый, жертвенный. Какой он? Спрашивайте потихоньку, не обрушивайте один вопросик. Ну, мы как погуляли? Нормально. Это лучший ответ, который мы получаем, в лучшем случае. Ты знаешь, а она увидела, что ты сегодня был очень уставший. Она заметила это. Да нет, мам, не знаю. Тихонечко, немножко пролонгировано во времени, вот так растянуто. Набирайте информацию, но только очень тихонько. Вот это можно, а что нельзя? А нельзя выдавать свое мнение, свою точку зрения. Ты знаешь, беги от нее, она такая-сякая. Это очень опасно, особенно когда человек еще влюблен, когда еще отрезвление не началось. Вот это очень опасно. Это рождает такие страшные вещи. Такие страшные вещи, что мы даже вот предположить не можем. Совсем недавно был такой очень-очень трудный разговор, очень тяжелый. Мама, желая, так сказать, любя своего сына и видя девушку, с которой встречается ее сын, она всеми фибрами души не принимает ее. И она сыну начинает говорить, какая она плохая. Он приходит с девушкой, приходит еще подруга. Вот такая, как подруга, должна быть. В конце концов, брак состоялся. Но что же в этом браке? В этом браке жалобы сына на маму. Почему он не хочет ехать и не везет туда свою жену? Жалобы на мать третьему человеку, маме своей жены. Это просто прямое предательство. Это просто прямое предательство. Забыто все. Все забыто. Вот это насилие, которое нельзя совершать. Какими мы опытными ни были, свободная воля Богом дана априори каждому. Вот маленький Тони у свободной воли, а уж большому закон один. Дети наши, воля не наша. Он должен принять сам решение. Я буду страдать, я буду переживать, я буду мучиться. И только на поставленный вопрос я дам ответ. Нет вопроса. Не бегите, не торопитесь вразумлять, наставлять. Кроме обратной реакции, вот той самой страшной реакции, жалобы на мать. Жалобы на мать. Лицемерие перед родителями. Лицемерие. Не приезжаю, потому что... Ой, я приехал ненадолго, идет вранье, идет ложь. Вот что мы породили своим материнским отношением, как нам казалось, самым...
Насилием.
Прямым насилием. Прямым насилием над ее волей. Вот об этом насилии я хотела сказать. Родители, будьте мудрыми во все годы вашего отцовства и материнства, то есть до дней последних донца. Будьте мудрыми, пожалуйста, и памятуйте. Только на поставленный вопрос есть ответ. Нет вопроса – нет ответа. Потихоньку, потихоньку наблюдайте, смотрите. Тихонько можно издалека, между прочим, косвенно, но не прямо. Осторожней, это дети. Насилие над ребенком – это не ремень. Нет, это самое не насилие. Насилие над ребенком – ваше навязывание, без понимания того, что проживает ребенок. Вот это мне хотелось, чтобы вы поняли.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Татьяна Воробьева, заслуженный учитель, психолог высшей категории, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Это уже прекрасная традиция с Татьяной Владимировной на волнах «Радио Вера» общаться на самые непростые темы, и каждый раз как-то в конце разговора уходишь утешенным. Спасибо огромное.
Спасибо.
До новых встреч.
Анна Леонтьева, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».